Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В Москве из-за резкого похолодания могут быть введены ограничения подачи электроэнергии. Валерий Пасат приговорен к 10 годам тюремного заключения. В Пекине проходит конференция по мерам борьбы с птичьим гриппом. Московские энергетики в связи с резким похолоданием в столичном регионе планируют незначительно ограничить подачу электроэнергии. Соответствующие уведомления получили около 250 организаций в Москве и в области. Ограничения затронут в частности Московскую фондовую биржу и издательский дом, который выпускает газеты «Ведомости» и «Москва Таймс». По прогнозам синоптиков, сильные морозы продержатся до конца недели. В ночь на четверг столбик термометра опустится до минус 36 градусов. Введение международных санкций против Ирана – не лучший выход из ситуации, сложившейся вокруг его ядерной программы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Нашей самой главной задачей является обеспечить соблюдение режима нераспространения ядерного оружия. Не следует в этот процесс примешивать какие-то политические, конъюнктурные соображения, не связанные с непосредственно ядерной проблемой.
Это был Сергей Лавров. Великобритания, Германия и Франция намерены 2 февраля на экстренном заседании Международного агентства по атомной энергии предложить передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций. В Татарском проливе затонуло иностранное рыболовецкое судно с российским экипажем. Обнаружены тела 8 погибших. Всего на борту находились 12 человек, один спасен, судьба еще троих неизвестна. Из Хабаровска на место катастрофы вылетел самолет, оснащенный приборами для поиска людей. В спасательных работах, несмотря на шторм, участвуют несколько морских судов. В Верховном суде Северной Осетии возобновился процесс по делу Нурпаши Кулаева, единственного по официальной версии уцелевшего участника захвата школы в Беслане. Из Владикавказа корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Из всех вызванных на повесткам свидетелей в суд пришел лишь начальник инженерных войск 58-й армии подполковник Андрей Галглоев. По словам военнослужащего, 3 сентября в спортзале он оказался через 40 минут после первого взрыва. Саперу удалось разомкнуть блокирующую цепь, однако обезвредить самодельные мины он не успел. Начался обстрел. Андрей Галглоев вновь оказался в спортзале рано утром 4 сентября. Полное разминирование, как предполагает офицер, провели накануне саперы МЧС. Вместе со своими подчиненными Андрей Гаглоев обезвредил 6 взрывных устройств, начиненных поражающими элементами. В Верховном суде Северной Осетии ожидают экс-президента Ингушетии Руслана Аушева. 2 сентября он вошел в захваченную школу и убил 26 человек, матерей с грудными детьми. Секретарь доложила, что пока Руслану Аушеву не удалось вручить повестку о вызове его в качестве свидетеля, так как в своей московской квартире он временно не проживает. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Кишиневе экс-министр обороны Молдавии и советник главы РАО ЕС России Валерий Пасат приговорен к 10 годам тюремного заключения. Суд счел доказанной его вину в превышении служебных полномочий в бытность министром при заключении ряда сделок, в результате чего казне был нанесен ущерб на сумму свыше 55 миллионов долларов. Пасат своей вины не признает и считает процесс политически мотивированным. Его адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе потребовал от правительства страны выполнения парламентского решения о выводе из Южной Осетии российских миротворцев. С подробностями из Тбилиси корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Председатель парламента Нино Бурджанадзе, по сути, предупредила президента и правительство, что законодательный орган будет настаивать на выполнении решения о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Если в ближайшее время будет достигнут прогресс, мы это только приветствуем. Однако, если прогресса в урегулировании конфликта не будет, парламент потребует выполнения решения о выводе российских миротворцев. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили даже описал, как будут развиваться события. Немедленно вступит в силу тот пункт нашего постановления, который поручает правительству придать российским войскам соответствующий статус и начать работу по их выводу из Грузии. Государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава призывает политиков быть более осмотрительными и не допустить новой войны. Ситуацию в Южной Осетии на 100% контролирует ФСБ России, поэтому мы должны воздержаться от резких движений, чтобы не спровоцировать новую войну. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
В Пекине проходит двухдневная международная конференция по борьбе с птичьим гриппом. Один из главных вопросов повестки дня – сбор средств для создания эффективных медицинских препаратов, разработки системы профилактики и предотвращения возможной, по мнению ряда экспертов, пандемии. С 2003 года в странах Азии от птичьего гриппа умерли более 70 человек. Последняя вспышка зафиксирована в Турции, где диагноз подтвержден у 19 человек, четверо умерли. В Хабаровском крае усилен санитарно-карантинный контроль за авиапассажирами, перебывающими из стран, где выявлены случаи заболевания птичьим гриппом. Вот что рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Владимир Отт.
Проведен инструктаж с летным составом и бортпроводниками о симптомах заболевания птичьим гриппом, которые обязаны сообщать в диспетчерскую службу о наличии больных на борту самолета. На всех международных рейсах осуществляется санитарно-карантинный досмотр авиалайнеров. А проверены лечебно-профилактические учреждения по их готовности к госпитализации и лечению в случае появления больных птичьим гриппом.
Говорил руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. На западном берегу Иордана в ходе антитеррористической операции убит активист «Хамас», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Командир тулькармской ячейки Хамаса Фабет Салахаддин попытался с боем прорваться через кольцо израильских солдат, окруживших его дом, и был застрелен. Один из солдат армии обороны Израиля получил в ходе перестрелки легкие ранения. По данным Службы общей безопасности Израиля, Салахаддин перебрался из Наблуса в Тулькарм для того, чтобы укрепить местную ячейку Хамаса после ареста группы, организовавшей в марте 2002 года теракт в гостинице «Парк» в Нетании, в результате которого погибли 30 израильтян. В его лаборатории были обнаружены взрывчатые вещества, детали и компоненты для изготовления взрывчатки и бомб. Военнослужащие армии обороны Израиля задержали в этом районе 18 боевиков по подозрению в террористической деятельности. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
С новостями час вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Пресс-конференция нового главного редактора «Московских новостей». Новое о ситуации вокруг маяков в Крыму. Символическая акция петербургского журнала «Путь домой». Обо всем этом и многом другом в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа нашей программы, к теме, связанной со средствами массовой информации. Новым главным редактором еженедельника «Московские новости» назначен Виталий Третьяков. Он намерен в кратчайшие сроки сделать газету лидером на рынке средств массовой информации России, для чего планирует значительно усилить журналистский коллектив. По словам Третьякова, в издании произойдут революционные перемены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сроки, на которые он подписал с изданием срочный контракт, как заявил сам журналист, информация конфиденциальная. Однако с уверенностью можно говорить одно. В издании произойдут революционные перемены.
Я должен сделать то, что я обещал сделать. Сделать это издание вновь заслуживающим того имени, которое оно носит. И в какой-то момент эта задача будет выполнена. Славная история «Московских новостей» не должна закончиться тем периодом, когда она закончилась, фактически с уходом Егора Яковлева. А это был, между прочим, 91-й год. А имя «Московских новостей» должно звучать так же громко, как в конце 80-х не получится. Газетно-журнальная площадка сейчас гораздо шире. В российской прессе конкуренции жестче, тиражи меньше. И такого отклика на российские события, как было тогда на советские, сейчас в мире нет. Во всяком случае, гораздо громче, чем сейчас, приравнивая к тому идеалу, эталону или историческому уровню в новой форме.
По словам Виталия Третьякова, «Московские новости» обязаны сохранить свое лицо. Лицо издания не бульварного, а качественного, цитируемого и авторитетного. Более того, газета должна стать лидером на рынке печатных средств массовой информации.
Безусловно, это издание должно стать одним из лидеров российской прессы. Такую цель я ставлю перед собой, и, судя по всему, издатели примерно так же думают, точнее говоря, думают именно точно так же, и, собственно, поэтому наши интересы сошлись.
Вопрос, который в первую очередь интересовал журналистов на пресс-конференции, насколько оппозиционными будут «Московские новости» при Третьякове?
Я давно уже являюсь профессиональным главным редактором, просто это моя должность такая, вот я работал в этой профессии и продолжаю в ней работать. И помимо журналиста, являюсь еще это несколько, журналист одно, главный редактор несколько иной. Поэтому для меня, для главного редактора, это не первое, не второе, не третье вопрос. Оппозиционная она будет или не оппозиционная? Первый вопрос, что это будет по формату, вот содержательному формату, что это будет за издание. Второе, вот эти амбиции в конкурентной борьбе. Вместе с другими, выделяясь из других, обгоняя других, лидируя. Я всегда склоняюсь к лидерству. Ни в одном своем издательском проекте я не ставил целей быть в общей массе, что оппозиционной, что не оппозиционной. Вот этого нужно добиться.
Ждать, что московские новости сразу изменятся, не стоит. Однако, по словам Виталия Третьякова, он постарается сделать так, чтобы запланированные им перемены произошли как можно быстрее.
Неожиданно в один день будет резкий скачок. Какой это будет день, не знаю. Сейчас модны всякие цветные революции, они хорошо ложатся на весеннее время. Но, правда, есть и осенние цветы. Я хризантемы очень люблю. Так что это будет такая либо тюльпановая, либо хризантемовая революция. Ну, будет красивая, значимая, серьезная. Но не с завтрашнего дня. Это могут обещать только непрофессионалы.
Бывший заместитель главного редактора «Московских новостей» Людмила Телин считает, что после назначения на пост главного редактора Виталия Третьякова в «Московских новостях» произойдут кардинальные перемены.
Честно говоря, я теоретически предполагала, что Виталию Третьякову должны предложить это место. И удивлялась, что до сих пор ему его не предложили. Дело в том, что когда Аркадий Гайдамак купил газету, он сказал, что собирается сделать серьезное, но проправительственное издание. Именно для такого издания абсолютно идеальным редактором является Виталий Третьяков, потому что, во-первых, он человек профессиональный, человек с опытом работы в газете и с именем в профессиональном мире, что, безусловно, для владельца хорошо. А во-вторых, он человек лояльной власти, и это всем известно, его такая государственническая позиция тоже всем известна, и в этом смысле он идеален для владельца Аркадия Гайдамака, который хотел свою газету переориентировать вот именно в эту нишу. Дело в том, что последние полгода «Московские новости», я бы сказала, выходили по инерции, потому что в отсутствие главного редактора и хозяина, который отчетливо понимает, зачем он купил газету, так было сначала с Рабиновичем, потом с Гайдамаком, никакой отчетливой политики у газеты не было. Она печатала достаточно эклектичный материал, иногда одни противоречили другим, на мой взгляд. Ну, что было, естественно, в отсутствии главного редактора. А теперь, я думаю, линия газеты в сравнении с тем, какой она была все предыдущие годы, я имею в виду там оппозиционную либеральную платформу, почти на 90%, а может быть и на 100% она, конечно, изменится. Я имею в виду, мой прогноз сбудется с гарантией в 100% или 90%. Я уверена, что Третьяков сформулирует свою линию и будет проводить ее в жизнь. Какую-то линию будет, можно предположить, исходя из тех взглядов, которые декларируют, мы о них уже с вами говорили. Его ждут на этом пути, безусловно, большие сложности, потому что он заявил о том, что хочет вернуть московским новостям былую славу. Цель, безусловно, благая, но надо помнить, что московские новости завоевали свою славу, имея определенную идейно-политическую программу. И за этой программой было целое политическое идейное направление, которое тогда существовало в обществе. Вокруг этой идеи можно было сформировать команду журналистов, авторов, экспертов. Удастся ли Виталию Третьякову сегодня найти такую команду журналистов, экспертов и авторов, которые были бы объединены одной идеей? Эта идея была бы не конъюнктурной, не проправительственной, не поддерживающей любую инициативу власти, а самостоятельной. Для меня это большой вопрос. И насколько такая идея может быть сформулирована им, насколько под эту идею может быть найдена команда, и насколько это будет поддержано собственником.
Людмила, а вот вы бы согласились с ним работать в «Московских новостях»?
Я бы нет. Именно по этой причине, потому что для меня любой человек, тем более главный редактор, имеет право на свои взгляды и издавать газету в соответствии со своими взглядами. Но мои взгляды со взглядами Виталия Третьякова, в общем, не совпадают.
Говорила Людмила Телень. Обращение нового редактора к читателям будет опубликовано в следующем номере через неделю. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И хочу напомнить вам одну из главных, если не главную сегодня, международную новость. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался против введения санкций в отношении Ирана. Цитирую, по его словам, Россия выступает за возобновление переговоров Ирана с европейскими странами, если Тегеран возобновит мораторий на обогащение урана. Ситуация вокруг иранской ядерной программы сегодня одна из главных тем сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 18 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких регионах России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и других коммунальных объектах. Отмечены проблемы с работой общественного транспорта, во многих школах отменены занятия. В Итум-Калинском районе Чечни подорвалась на мини-машина с военнослужащими. Два человека погибли, один ранен, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Красноярском крае началась акция «Напиши письмо Валентину Данилову» в поддержку ученого-физика, осужденного за шпионаж. Москва заявила, что готова продолжить переговоры с Украиной о гидронавигационных объектах Черноморского флота в Крыму. Телеканалу CNN разрешено возобновить работу в Тегеране. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда, в этом часе продолжит обзор свежей американской прессы. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, я уже упомянул сегодняшнюю, кажется, главную международную тему. Это ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Напомню, что вчера в Лондоне представители Великобритании, Франции и Германии обсудили эту проблему и призвали 2 февраля провести экстренное совещание, заседание Международного агентства по атомной энергии. А что пишут американские газеты? Известно, что Соединенные Штаты занимают еще более жесткую позицию по Ирану.
Кирилл, газета «Вашингтон Пост» пишет, что все шесть стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, а также Китай и Россию, заявляют о поиске дипломатического решения нарастающей конфронтации с Ираном. А российский президент Владимир Путин заявляет, что Иран рассматривает предложение Москвы о производстве для него в России обогащенного урана сугубо в мирных целях. Мировых лидеров тревожит не только твердое желание Ирана иметь собственную ядерную программу, пишет «Вашингтон-Пост», но и враждебное поведение президента этой страны Ахмадинеджада. Газета цитирует британского министра иностранных дел Джека Стро, который считает, что доверие к Ирану сильно подорвано списком всех его фактов укрывательства и лжи. Великобритания, Франция и Германия хотят в феврале провести в Вене чрезвычайное заседание МАГАТЭ, чтобы передать иранское досье в Совет Безопасности ООН. В случае этой передачи иранские официальные лица грозят не допустить инспекторов ООН к проверкам его ядерных объектов. Кроме того, представители Ирана предупредили, что санкции ООН повлекут основательный рост мировых цен на нефть и без того подскочивших в прошлом году. Владимир Путин, ссылаясь на иранских партнеров, выражает оптимизм по поводу их согласия принять российское предложение. Путин также просит не предпринимать никаких опрометчивых шагов в отношении Ирана. В свою очередь, посол Ирана в России, выступая по российскому телевидению, сказал, что российское предложение Ирану выглядит конструктивным и сейчас тщательно изучается. Американские представители, продолжает «Вашингтон-Пост», настаивают на проведении заседания МАГАТЭ на следующей неделе, до того, как президент Буш выступит с посланием к нации. Европейские представители настаивают на том, что нужно определенное время для того, чтобы получить окончательную поддержку со стороны России, Китая, Индии, а также таких стран, как Бразилия и Южная Африка, пишет «Вашингтон-Пост». Кирилл?
Давайте перейдем от Ирана к другим международным темам. Что интересного пишут?
Сегодняшний «Нью-Йорк Таймс» размышляет о человеке, который сегодня на Украине приводит в восхищение толпу с флагами, что напоминает демонстрации осени 2004 года, которые привели к власти Виктора Ющенко. Но речь идет не о Ющенко, а о том, кто тогда победил Ющенко на президентских выборах. Год назад Виктор Янукович казался униженным и покинутым даже его сторонниками. В свою очередь репутацию Ющенко испортили скандалы и ухудшение экономической ситуации. Янукович, продолжает «Нью-Йорк Таймс», может как минимум сыграть решающую роль в выборах нового премьер-министра Украины с новыми полномочиями и даже сам стать им, разделив власть со своим непримиримым противником Ющенко. Перед парламентскими выборами 26 марта перспективы коалиции Ющенко внушают мало надежд, пишет газета. Возвращение Януковича – это результат не столько его успеха, сколько неудачи Ющенко за год его президентства. По мнению одного из лидеров движения «Пора» Владислава Каскева, который приводит газета, в любом случае политика на Украине уже не вернется к состоянию, которое было до оранжевой революции. Ситуация может стать лучше или хуже, но это будет демократический процесс, считает лидер движения «Пора». По словам газеты «Нью-Йорк Таймс». Кирилл?
Ну и давайте перейдем от политики к неполитическим темам. Что любопытного в газетах сегодня?
Кирилл, бостонская газета Christian Science Monitor напоминает, что сегодня для Национального аэрокосмического агентства США НАСА начинается гонка со временем. С космодрома во Флориде стартует космический корабль New Horizons, полет которого продлится 10 лет. За это время аппарат преодолеет расстояние почти в 5 миллиардов километров и подлетит к планете Плутон, которая находится на краю Солнечной системы. Неизвестно, пишет газета, будет Плутон окружен разряженной атмосферой в момент приближения к нему корабля. Сможет ли последний фотографировать теневую часть этой планеты, можно ли будет вообще после этого исследования считать данное небесное тело планетой. Плутон стоит у начала так называемого пояса Куипера, скопления космических тел, длиной почти в 3,5 миллиарда километров. В случае успешного полета корабля New Horizons ученые смогут увидеть этот парад планет уже в 2015 году, пишет Christian Science Monitor.
Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет. С ним в прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А нашу программу продолжит еще одна острая международная тема, связанная с Украиной. Точнее, с нынешним кризисом в российско-украинских отношениях. Вице-премьер России, министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов прокомментировал журналистам в Обнинске ситуацию вокруг украинских маяков, принадлежащих Черноморскому флоту России, точнее, которые находятся в аренде Черноморского флота России. Так вот, Иванов сказал следующее, цитирую, «Охране российских объектов предоставлены все полномочия в соответствии с уставом гарнизонной и караульной службы. О деталях я говорить не буду». Конец цитаты. Что это значит, понимают все, кто знаком с уставом гарнизонной и караульной службы. А вот оппозиция украинской стороны, наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Верховная Рада Украины затребовала у Министерств иностранных дел и обороны базовые соглашения по Черноморскому флоту. После их изучения депутаты намерены обнародовать свою позицию относительно маяков и других навигационно-гидрографических объектов, вокруг которых разгорается спор между Украиной и Россией. Накануне министр транспорта Украины заявил, что национальное законодательство запрещает передавать в аренду средства навигационно-гидрографического обеспечения.
Имущество маяков, маяки, гидрографические знаки не могут быть переданы в аренду. Украина может только оказывать услуги и предоставлять услуги для других иностранных государств и других иностранных вооруженных сил на договорных началах.
Официальный Киев настаивает, что в соответствии еще с Дагомысскими соглашениями от 1993 года все объекты на украинской территории, имевшие статус советских министерств, стали собственностью Украины. До распада Советского Союза навигационно-гидрографическая инфраструктура принадлежала не Черноморскому флоту, а Министерству обороны. Украинские власти заявляют, что 35 из 100 таких объектов незаконно удерживаются российской стороной. При этом не только в Крыму, но и на Азовском побережье. В минувший понедельник возле объекта Черноморского флота «Марс-75» в поселке Геническ Херсонской области несколько активистов организации «Студенческое братство» развернули пикет с требованием покинуть украинскую территорию. После этого в штабе Черноморского флота заявили, что на этот объект будет переброшена группа российских морских пехотинцев. В ответ первый заместитель министра иностранных дел Украины Антон Бутейко, выступая в эфире одного из национальных телеканалов, напомнил, что передислокация российских военных подразделений требует специального разрешения украинских властей.
Подорожи в лодках морских
пехотинцев. Так называемое путешествие морских пехотинцев Российской Федерации Черноморского флота являются антизаконными, поскольку двусторонние документы предполагают, что любые такие передвижения должны осуществляться только по согласованию с властями Украины. МИД Украины считает, что действия российской стороны по незаконному удержанию маяков граничит с вмешательством во внутренние дела государства. Набирающий обороты конфликт пока никак не прокомментировал президент Ющенко. Однако секретарь Совета Безопасности Анатолий Кинах заявил, что Украина выступает за правовое решение возникшей проблемы и будет усиливать все меры по защите своих интересов в рамках существующих двусторонних соглашений. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Впрочем, тема эта актуальная для большей части России. Речь идет о морозах. По прогнозам синоптиков, еще как минимум неделю на Среднем Урале продержится температура ниже минус 30 градусов. Морозы стали косвенной причиной взрыва котельной поселка Коптяки и размораживания системы отопления нескольких домов в городе Полевской Свердловской области. В самом Екатеринбурге сегодня удалось быстро справиться с аварией на электроподстанции одного из микрорайонов. Управление МЧС заявляет, что ситуацию в регионе пока в целом удается держать под контролем. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Светлана Кулешова.
После аномально теплой осени на Урал пришли экстремальные зимние холода. В течение ближайшей недели температура воздуха на Урале не поднимется выше минус 30 градусов. О холоде в большом городе екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова. В морозы школьников приравнивают к заключенным или наоборот. И тем и другим в холода разрешили сидеть дома и не выходить на улицу, на работу или в школу. В классы накануне пришли менее половины учеников. Для всех явившихся уроки проводятся, комментирует начальник управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова.
Это время, когда можно оказать индивидуальную помощь ученику. Где-то даже это психологически для ребенка пауза, которая бывает и очень нужна.
Самый ходовой товар на базарах Екатеринбурга – варежки, валенки и носки. К морозам они успели подорожать. Покупателей, по словам начальника управления общественных связей рынка «Таганский ряд» Людмилы Белоусовой, это не отпугивает.
Люди приходят, даже вот когда холодно, смотришь, даже там с детьми ходят, выбирают. Видимо, стойкий народ уральцы, и на них холода не действует так уж, чтобы совсем на улицу не выходить.
На время холодов закрылись аттракционы главного ледового городка в центре Екатеринбурга. У руководителей развлекательных учреждений отношение к морозам двойственное, как у директора киноцентра Екатерининский Бориса Бабушкина.
Когда морозы приходятся на будние дни, это серьезно влияет, потому что люди уже не хотят выходить из дома вечером после работы или ехать сразу, не заходя домой в кино, чтобы потом добираться по морозу домой. И в принципе это ударяет по кассе кинотеатра. Если же морозы приходятся на выходные дни, и при этом идут, в принципе, достаточно громкие фильмы в кинотеатрах, то люди, наоборот, предпочитают сходить в теплый кинотеатр, нежели проводить время на свежем воздухе.
Во время морозов в Екатеринбурге исчезают пробки, становится меньше дорожных происшествий. Муниципальные автобусы, трамваи и троллейбусы пока справляются с морозами, ночью они стоят в теплых боксах. Зато коммерческих автобусов и маршруток, ночующих на улице, стало ровно наполовину меньше. Выручают таксисты. Менеджер Лариса Панарина подчеркивает, что ее фирма не стала повышать цены в холода.
Количество заказов больше, чем в Новый год. Сегодня очень много новых заказчиков. Люди согласны ждать машину час-полтора, то есть готовы к опозданиям.
Уральцам этой зимой пришлось столкнуться с по-настоящему экстремальной ситуацией. Лучше всего в такие холода себя чувствуют только что вернувшиеся в родной город участники экспедиции Polar Express 2005. За 20 дней они успешно проехали на машинах 6000 километров по дорогам Урала и Сибири. По пути исследования были места, где температура была минус 54 градуса. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Галина Шупаренко, главный синоптик Свердловского гидрометцентра, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Правда ли, что среднезимняя температура все равно всегда остается приблизительно одной и той же? То есть мы просто сейчас расплачиваемся за слишком теплые декабрь и ноябрь.
Действительно, если стоит очень длительное тепло, то когда-то наступает компенсация холода. Но говорить о том, что средняя температура зимы постоянно нет. Она может колебаться в довольно широких пределах. Скажем, за последние 100 лет колебания составляли от минус 8 градусов до минус 20. 20, то есть разбег составляет 12 градусов, хотя средняя температура зимы для Екатеринбурга где-то минус 14 градусов.
Можно говорить о том, что все-таки это сильный мороз?
Да, конечно. Температура 40 градусов и ниже на Урале – это уже сильный мороз и наблюдается сравнительно редко. Этой зимой самая низкая температура, отмеченная на территории области в январе, вот где-то в конце первой декады, это 44 градуса.
Дальше-то какая погода будет? Февраль, конец января?
Вот эта неделя. Дальше мы загадывать пока не можем, не в состоянии. Может быть, они еще подержатся. Но, во всяком случае, февраль, может быть, обойдется без столь суровых и продолжительных морозов.
Мы говорим о всех регионах, где сейчас резко похолодало, или только о Свердловской области?
Только Свердловской области, к сожалению, поскольку мы прогнозов по другим территориям не имеем.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» была главный синоптик «Урал-гидромета» Галина Шипаренко. Мы говорили о холодной зиме, которая пришла на Урал и в другие регионы России.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Коблин. Сегодня в 23 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Александр Гейнис. Среди главных тем – новый фильм о Кинг-Конге, книга Джона Глэдиса «Холодная война» и выставка великого итальянского художника Фра Анджелико в Нью-Йоркском Метрополитен музее. Напомню, в 23 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждет наша новая историческая рубрика «Новости высоких технологий» и важная правозащитная тема. Но сейчас, когда в Москве 18 часов 30 минут, это значит, что пришло время для сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров высказался против введения санкций в отношении Ирана. По его словам, Россия выступает за возобновление переговоров Ирана с европейскими странами, если Тегеран возобновит мораторий на обогащение урана. В нескольких регионах России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и других коммунальных объектах. Отмечены проблемы с работой общественного транспорта, во многих школах отменены занятия. В Итум-Калинском районе Чечни подорвалась на мине машина с военнослужащими. Два человека погибли. Один ранен, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Татарском проливе затонуло иностранное рыболовецкое судно с российским экипажем. Обнаружены тела 7 погибших. Всего на борту было 12 человек. Один спасен, судьба еще четверых неизвестна. В Красноярском крае началась акция «Напиши письмо Валентину Данилову» в поддержку ученого-физика, осужденного за шпионаж. Организаторы акции считают его вину недоказанной. Они также протестуют против содержания Данилова в исправительной колонии, где отбывают наказания, осужденные за убийство. Москва готова продолжить переговоры с Украиной о гидронавигационных объектах Черноморского флота в Крыму, заявил вице-премьер министра обороны России Сергей Иванов. В феврале, по его словам, в Киев отправится российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным. Телеканалу CNN разрешено возобновить работу в Тегеране после того, как руководство компании принесло извинения за ошибку, допущенную при переводе речи президента Махмуда Ахмадинеджада. Киргизия намерена поднять арендную плату за военную базу США в аэропорте Манас до 50 миллионов долларов в год. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Создание ЧК и советских концлагерей. Тема выступления историка Абдурахмана Автарханова. 17 января 1969 года.
Большевистская политическая полиция родилась вместе с большевистским переворотом. 7 декабря 1917 года вместо военно-революционного комитета создается именно пресловутая Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Необходимость особого органа беспощадной расправы признавалась всей партией сверху донизу, потому что власть была захвачена так называемым инициативным меньшинством. Народ не признавал этой власти. Ленин рассматривал этот произвольный массовый террор не только как уничтожение действительных врагов коммунистического режима, но и как предупреждение против тех, которые захотят бороться против этого коммунистического режима. Он говорил, с этой сволочью надо расправляться так, чтобы на все годы она запомнила. А сволочью был весь народ, который выступал против чрезвычайной комиссии. Чистые руки чекистов, о которых говорил Дзержинский, на деле выглядели так. С 1821 по 1906 год в России было казнено 997 человек. Цареубийцы, отцеубийцы, триждоубийцы и другие. В среднем год было казнено 11,7 человек. А вот с 1917 по 1923 год до знаменитой Ежовщины в Советском Союзе было расстреляно более миллиона человек. То есть за полтора дня чекисты расстреляли больше людей, чем за 85 лет старой царской России. Шеф ВЧК НКВД впервые предложил идею об организации советских концентрационных лагерей в 19 году. Вот обоснование этой идеи Дзержинским на заседании ЦИКа 19 февраля 19 года. Я цитирую. «Уже и сейчас далеко не используется труд арестованных, и вот я предлагаю эти концентрационные лагеря для использования труда арестованных для тех, кто не может работать без принуждений, которых при Сталине в среднем содержалось как минимум до 10 миллионов Иванов Денисовичей».
Абдурахманов Тарханов о «Красном терроре». Радио «Свобода», 17 января 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Seagate Technology выпустила новый жесткий диск для ноутбуков, выполненный по технологии перпендикулярной записи. Эта технология позволяет значительно увеличить емкость дисковых устройств. Компанией разработаны две модификации диска. Емкостью 160 гигабайт по цене $325 и 120 гигабайт по цене $240. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Seagate намерена продвигать технологию и на другие рынки. Разработчики планируют создание однодюймовых дисков для наладонных компьютеров и мобильных телефонов и дисков размером 3,5 дюйма для настольных персональных компьютеров. Представитель Seagate Майк Холл убежден, что новая технология позволит в ближайшие 3-5 лет увеличить плотность записи на жестких дисках по крайней мере в 5 раз.
Новости коротко. Министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил, что к концу 2007 года все российские школы будут подключены к интернету. По словам министра, в 2006 году к интернету планируется подключить не менее 10 тысяч школ. Пользоваться доступом в интернет смогут не только ученики, которые приходят в школу, но и дети с ограниченными физическими возможностями, которые проходят обучение на дому. Компания Mail.ru и Яндекс договорились о стратегическом партнерстве в области поисковых технологий и распространения контекстной рекламы. Компании считают соглашение взаимовыгодным. Генеральный директор компании Mail.ru Дмитрий Гришин сказал, что компания выбрала Яндекс в качестве партнера, который предоставляет поисковое решение, адаптированное для русскоязычных пользователей. Яндекс также представит службу Директ для продажи контекстной рекламы. В первой половине февраля Конгресс Соединенных Штатов проведет слушание о недопустимости подчинения филиалов американских компаний требованиям цензуры местных властей. Глава подкомитета Кристофер Смит пригласил на слушание представителей Cisco, Google, Microsoft, Yahoo, правозащитной организации «Репортеры без границ» и Госдепартамента Соединенных Штатов. Поводом для слушаний стали многочисленные сообщения о том, что американские компании соблюдают требования цензуры в Китае и выдают властям данные о своих пользователях.
Панорама новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит тема бедности и бедных. Сегодня под Петербургом на одном из участков легендарной дороги жизни редакция журнала «Путь домой» провела акцию «Молчание. Следующий километр» в память о бездомных, которые погибли и которые, к сожалению, еще погибнут этой зимой. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Когда люди умирают на улицах, с этим ничего нельзя поделать, если эти люди умирают быстро. Бездомные умирают медленно. Чтобы остановить такую смерть, нужно остановиться самому и просто отдать часть своего времени, превратив его в чью-то жизнь. Эти слова написаны на листовке, выпущенной редакцией журнала «Путь домой», цель которого – содействие возвращению в общество бездомных и других социально исключенных групп населения. По данным, публикуемым журналом, в Петербурге проживает 54 тысячи бездомных. Исследования социологов показывают, что только 1/3 горожан сочувствует им и готовы хоть чем-нибудь помочь. Поэтому акция «Следующий километр» обращена к каждому человеку с надеждой, что он не пройдет мимо замерзающих людей. Акция состоит в том, что на одном из участков дороги жизни установят 100 памятников бездомным, которые уже погибли и которые неминуемо погибнут этой зимой, особенно теперь, когда ударили морозы. И все же сегодня не блокада. Почему же выбрана именно дорога жизни? Говорит куратор проекта Алексей Варсобко.
Существует определенный символ, определенная условность, что дорога жизни связана как бы с гибелью людей в блокадном Ленинграде. А у нас получается сегодня, что люди гибнут в Петербурге. Тем и кошмарнее, и трагичнее, что люди гибнут только из-за того, что у них нет дома. То есть войны нет, да, погибают люди.
Что же за памятники появятся у дороги жизни? Это инсталляция из одежды секонд-хенд, разложенной на снегу. Вместо табличек с именами и эпитафиями к памятникам будут прикреплены листки бумаги с коротким словом «Я». Ведь «Я» — это единственное, чего пока нельзя отнять у человека. Сколько бездомных погибает зимой от холода, разыскать, а тем более обнародовать такие данные, почти невозможно, говорит главный редактор журнала «Путь домой» Аркадий Тюрин.
Я могу сказать, что в одном из дружественных оперативно-сыскных отделов милиции я держал в руках папки. В каждой папке были листочки. Листочек, фотография, место, дата. Каждая папка была толщиной сантиметров 10-12, то есть количество листочков можете себе представить, а папок было 3.
Акция «У дороги жизни» – это поминки по этим людям и по тем, которые не попали в милицейские листочки. Одежду, использованную для инсталляции, отдадут бездомным. Акции такого рода будут повторяться. Устроители видят их смысл в том, чтобы каждый хоть на миг смог поставить себя на место бездомного человека. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экономическая и технологическая тема. Беспроводной широкополосный доступ в интернет в 30 крупнейших российских городах через 2 года. О самом амбициозном до сих пор проекте в этом секторе российской индустрии телекоммуникации объявили американская компания Globtel и российская Интернафта, контролируемая нефтяной компанией «Нафта Москва». В чем суть этого проекта и насколько реален объем планируемого разработчиками спроса на новые услуги? Об этом мой коллега Сергей Сининский беседует с аналитиками российского рынка телекоммуникаций.
Рынок широкополосного доступа в интернет по фиксированной линии, то есть проводам, это примерно 1 миллион абонентов на всю Россию сегодня. А точек доступа Wi-Fi, технологии беспроводного доступа, пока не более 600. В этом контексте, как, на ваш взгляд, можно определить место нового проекта на российском рынке в его нынешнем виде? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Я бы сказал, что новый проект, он очень амбициозен. Судя по информации, которая появилась в российской прессе, компания планирует сделать своими подписчиками приблизительно 10 миллионов человек. Это огромная цифра, практически сопоставима, пожалуй, с общим количеством подписчиков услуг интернета в России в данный момент. Наверное, компания исходит из того, что рынок будет удваиваться или утраиваться, потому что она говорит о том, что рассчитывает приблизительно на 30% новых пользователей интернета.
Когда технология WiMAX только появилась, эксперты говорили о том, что она идеально подойдет в первую очередь для сельских районов. Новый американо-российский проект предполагает создание WiMAX-сетей в 30 крупных городах, где провода уже давно проложены. Руководитель аналитического направления консалтинговой компании Jason & Partners Борис Овчинников.
Да, изначально WiMAX для развитых рынков позиционировался как технология для сельских районов, но Россия тут сильно отличается, и в России есть еще много нерешенных инфраструктурных проблем в крупных городах. Подходя ближе к самому проекту обсуждаемому, если 600 миллионов поделить на 30 городов, это получается по 20 миллионов на город. Понятно, что подобные вложения можно окупить только в крупнейших центрах. Надо понимать, что вообще вокруг технологии WiMAX есть очень много мифов, в том числе и миф о 70 километрах дальности, который даже теоретически достижимы только на небольших скоростях. А в действительности, скорее всего, такой дальности в WiMAX и не будет вовсе.
А сколько же тогда будет, реально?
На данный момент нет еще сертифицированного оборудования WiMAX, но, судя по всему, оно будет способно работать на расстоянии около 10-15, ну, скорее, 10 километров в начале.
В целом, развитие рынка интернет-услуг в России в какой мере повторяет или, наоборот, отличается от того пути, который уже прошел российский рынок мобильной телефонной связи? Евгений Голосной, компания «Тройка Диалог».
К сожалению, пока не появилась технология, которая бы сделала его настолько дешевым и настолько привлекательным, чтобы количество пользователей выросло с нынешних 10% до 30% или 40%. Такое произошло в мобильной связи 5 лет назад. К сожалению, этого пока не происходит в интернете. Да, действительно, существуют очень большие надежды, что такой технологией могла бы стать технология WiMAX, но пока это из области планов или фантастики.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель аналитического направления консалтинговой компании Jason & Partners Борис Овчинников и аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Над темой работал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас в Москве 18 часов 45 минут. И, значит, на очереди сводка новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров высказался против введения санкций в отношении Ирана. В нескольких регионах России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и других коммунальных объектах. В Итум-Калинском районе Чечни подорвалась на мини-машина с военными. Два человека погибли, один ранен, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Красноярском крае началась акция «Напиши письмо Валентину Данилову» в поддержку ученого-физика, осужденного за шпионаж. Москва готова продолжить переговоры с Украиной о гидронавигационных объектах Черноморского флота в Крыму, заявил министр обороны России Сергей Иванов. Телеканалу CNN разрешено возобновить работу в Тегеране. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2005 году составил 204 миллиона тонн или более 4 миллионов баррелей в сутки. Это на 12% превышает показатели 2004 года. Наиболее крупным экспортером нефти стала российско-британская компания ТНК «BP», поставившая зарубежным потребителям по системе трубопроводов примерно 38 миллионов тонн сырья. В первой пятерке крупнейших экспортеров нефти также компания «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Сибнефть». По мнению аналитиков, экспорт энергоресурсов по-прежнему остается для России наиболее важной статьей пополнения государственного бюджета. Однако это обстоятельство, как считает президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев, серьезно мешает развитию других отраслей национальной экономики.
К сожалению, устройство мира таково, что процветающие отрасли энергетической экономики, где очень высокая норма прибыли, они, конечно, душат остальные. Поэтому проблема как раз в том, что при развитой сырьевой экономике очень трудно развиваться соседу, там, скажем, в науке.
Сильные морозы в ряде регионов России могут отрицательно повлиять на состояние озимых культур, а значит и на урожай зерна в 2006 году. Такого мнения придерживаются эксперты зернового рынка, опрошенные агентством «Интерфакс». В прошлом году в России озимые культуры под урожай 2006 года были посеяны примерно на 11 миллионов гектаров, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. На эти культуры приходится до 40% сбора зерна. Страховая компания «Спасские ворота» объявила о намерении присоединиться к соглашению о взаимном урегулировании убытков в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. В декабре 2005 года 7 крупнейших страховых компаний «Альфа-страхование», «Ингострах», «Рисогарантия», «Росгострах», «Росна», «Русский мир» и «Согласие» заявили о готовности образовать пул, который позволит потерпевшему в ДТП обращаться за выплатами в свою страховую компанию, а не в компанию виновника. Глава Российского союза автостраховщиков Андрей Кигим говорит, что в перспективе в России будут упрощены и другие правила оформления дорожно-транспортных происшествий.
2 года работы закона показало, что граждане у нас в стране дисциплинированные, что водители покупают полисы, и страховые компании, как дисциплинарная организация, выполняют закон, платят. Это очень хороший показатель, то есть закон состоялся. Что можно улучшать? Безусловно, во-первых, нужно улучшать качество обслуживания граждан, которые пострадали в результате ДТП. Нужно посмотреть, можно ли упростить процедуру мелких дорожно-транспортных происшествий. Второй момент. Нужно максимально стандартизировать процедуры технической экспертизы транспортного средства, чтобы была единая методика оценки ущерба.
Правительство России приняло постановление о маркировке алкогольной продукции акцизными марками. Как сообщила накануне вечером его пресс-служба, документ был подписан 31 декабря 2005 года в соответствии с законом о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Таким образом, правительство утвердило правила нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции, а также сами правила маркировки. По словам руководителя Национальной алкогольной ассоциации Павла Шапкина, это связано с изменением порядка взимания акцизов.
Если раньше акциз уплачивали 20% производители и 80% оптовики, акцизные склады, то с 1 января все 100% акциза перенесены на производителей алкогольной продукции. В связи с этим упраздняются региональные акцизные склады, часть мер по контролю за качеством алкогольной продукции и по контролю за оборотом упраздняется со стороны региональных властей. Вместо 2 марок на алкогольную продукцию будет только 1 марка наноситься. Причем марка будет наноситься сбоку, а на горлышко наноситься больше не будет.
Компания «Аэрофлот» 16 января отказалась от раздачи бесплатных алкогольных напитков пассажирам эконом-класса. В сообщении компании говорится, что это было сделано для обеспечения пассажиров более полноценным питанием при сдерживании уровня тарифов на перевозки. В рационе питания пассажиров эконом-класса остаются закуски, горячее мясное или рыбное блюдо на выбор, соки и прохладительные напитки. Британский журнал «Экономист» опубликовал очередной так называемый индекс Биг Мака, который используется для оценки соотношения покупательных способностей мировых валют. Эксперты считают, что сейчас самой недооцененной валютой по отношению к доллару является китайский юань на 59% от текущего курса. Российский рубль к доллару недооценен на 50%. Следовательно, при использовании индекса Биг Мака справедливое соотношение между российской и американской валютами немногим более 14 рублей за доллар. О справедливости выводов экспертов журнала «Экономист» говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Когда говорят, что у нас на самом деле доллар стоит 14 рублей, это означает только одно, что по паритету покупательной способности это так. Но рыночный курс совершенно другой. И никогда не будет так, чтобы российский рубль стоил на рынке столько же, сколько по паритету покупательной способности, пока мы по конкурентоспособности не сравняемся с Европой или Соединенными Штатами. время. Поэтому эти ребята, они хорошие очень, но они иногда печатают такие вещи, для которых нет реальных оснований.
Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 30 копеек, на завтра 28.27. Евро сегодня стоит 34 рубля 37 копеек, курс на среду 34.29. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» правозащитная тема. Завтра в Нижнем Новгороде пройдет очередное заседание суда по делу журналиста-правозащитника Станислава Дмитриевского. Прокуратура обвиняет его в разжигании межнациональной розни за публикацию в редактируемой газете «Правозащита» текста заявления Ахмеда Закаева и интервью с Асланом Масхадовым. Российские правозащитники в знак солидарности с Дмитриевским решили приехать в Нижний Новгород. Они не исключают, что уже в ближайшие дни журналисту может быть вынесен приговор. Тему продолжит Михаил Соленков.
Представители нескольких правозащитных организаций отправляются сегодня в Нижний Новгород, чтобы поддержать своего коллегу Станислава Дмитриевского в ходе судебного процесса. Многие из них полагают, что судят журналиста-правозащитника вовсе не за то, что он опубликовал интервью с Масхадовым и полный текст заявления Закаева, а за то, как он освещал события в Чеченской Республике. Редактор интернет-сайтов информационного агентства «Прима Ньюс» и «Радикалы.ру» Александр Подробинок и Николай Храмов сегодня отправили генеральному прокурору Устинову обращение, в котором говорится, что уголовное преследование Дмитриевского – посягательство на свободу печати в России. Демонстрируя солидарность с обвиняемым, они опубликовали на своих интернет-сайтах те материалы, за которые журналист привлечен к ответственности. «Если закон не действует избирательно только в отношении Дмитриевского, – пишут генеральному прокурору авторы, – и если его судят сегодня действительно за публикацию этих статей, то прокуратура должна предъявить аналогичные обвинения и нам». Реакции из Генпрокуратуры на это обращение пока не поступало. Председатель центра «Демос» Татьяна Лакшина рассказала, почему она едет в Нижний Новгород поддерживать Станислава Дмитриевского. Дело против журналиста-правозащитника Лакшина назвала политическим.
Для меня это такой жест гражданской человеческой солидарности. Вот мы, коллеги Дмитриевского, мы его хорошо знаем. Мы знаем, что ни к какому возбуждению национальной розни он не имеет никакого отношения. Я внимательно читала обе публикации. Ничего кровожадного в этих текстах, безусловно, нет. И все экспертные заключения, которые обвинение представило в поддержку своей позиции, в высшей степени высосаны из пальца.
Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов добавил, что судебными разбирательствами и осуждением независимых журналистов нынешняя российская власть пытается закрыть альтернативные источники информации из Чеченской Республики. Он подчеркнул, что тоже не сомневается в политической подоплеке этого дела.
После того, как власть, не дай бог, добьется закрытия газеты или закрытие этой общественной организации, тогда наступит уже уж точно информационный вакуум.
Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, она тоже едет в Нижний Новгород, рассказала, что на Дмитриевского, его газету и общество российско-чеченской дружбы власть оказывает давление уже больше года.
Впервые сталкиваемся с таким масштабным и комплексным давлением на правозащитника, журналиста и организацию, в которой он работает. Это и уголовное по 282, и упомянутый Татьяной арбитраж по иску от налоговой и попытка ликвидации организации через Министерство юстиции. Это и возбужденное дело по 199 статье неуплата налогов. Это и физические угрозы, поступающие в адрес сотрудников.
Президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе заявил, что процесс против Дмитриевского будет иметь историческое значение. И не в последнюю очередь это связано с принятием в России новой редакции закона о неправительственных организациях.
Во-первых, если Стас будет осужден, он никогда не сможет больше работать в общественных организациях. Это запрет на профессию. Во-вторых, арбитражный процесс приостановлен по налогам. А налоги, как вы, наверное, помните, по грантовым соглашениям этой организации с двумя международными донорами, с Европейским Союзом и с Национальным фондом поддержки демократии Соединенных Штатов. Арбитраж приостановил оспаривание самих договоров, в чем вначале была претензия основная. Он ждет, если будет осужден Дмитриевский, и будет доказано, что организация занималась якобы экстремистской деятельностью, тогда, соответственно, и эти целевые средства были использованы не целевым образом. Это будет очень мощный удар по программе программам международного сотрудничества и зарубежного финансирования некоммерческих организаций. У этих двух важнейших международных фондов будет уже черная метка, что они поддерживали экстремистскую деятельность. И это, в принципе, будет удар в целом по правозащитному движению.
Правозащитники также сообщили, что завтра, 18 января, с 2 до 4 часов дня в сквере у Соловецкого камня на Лубянской площади состоится пикет в защиту Станислава Дмитриевского. Михаил Свинков для Радио Свобода, Москва.
Правозащитная тема завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня через час будет мой коллега Андрей Шарый. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие у вас сюжеты?
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема дня, пожалуй, международный иранский фактор международной политики. Каким образом отговорить Тегеран от новых ядерных исследований? Идут активные международные консультации на эту тему. Постараемся проследить за эволюцией позиции участников этого международного конфликта. Поговорим о крещенских морозах в России. Ситуация пока, слава богу, под контролем, но готовы ли энергетики к сильным холодам? На этот вопрос ответят эксперты «Свободы». Виталий Третьяков возглавил, как известно, еженедельник «Московские новости» и, как и следовало ожидать, пообещал превратить газету в лидера московского печатного рынка. Возможно ли это и какой будет газета «Московские новости» при новом главном редакторе? Поговорим о том, как видят теперь в Британии полномочия и возможности для управления страной королевской семьей, потому что королева Елизавета решила передать часть своих обязанностей наследному принцу Чарльзу. Таковы главные темы. Эфир, напомню, в 20 часов.
Спасибо, Андрей. А в следующем часе слушайте «Время гостей». Тема «Борьба с политическим экстремизмом». В гостях Любовь Швец из фракции КПРФ и Павел Воронин из «Единой России». Все они депутаты Госдумы. Что же до нашей программы, то я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Всего доброго.
Спасись от огня, люди висли на обледеневших карнизах, кондиционерах и на рекламных щитах на зданиях.
Газопровод в Балтийском море действительно является вкладом в энергетическую безопасность Европы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Туран Алиев, голодавший 20-е сутки, был госпитализирован в критическом состоянии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11000.